Как слышно? Нас сегодня немного, но мы с вами начнем презентацию о компилируемых спецификациях. Известны ли вам такие фреймворки, как SpecFlow, MSpec? Утилиты есть? Один человек. SpecFlow? SpecFlow. Еще один SpecFlow. MSpec. Machine Specifications. Fitness. Не тот фитнес, который фитнес по утрам, как сегодня был на главной площади, а фитнес, который помогает нам работать со спецификациями. Кто у нас работает по гибким методологиям, работает с пользовательскими историями в формате требования, в формате user stories? О, есть. Отлично. Хорошо, но для остальных, может быть, что-то будет новое. Я надеюсь, что будет что-то новое. По крайней мере, мы постараемся пройти полный путь от того, как мы ставим задачи. То есть мы все еще находимся на пути от точки А, когда у нас есть постановка какой-то задачи, к точке Б, где у нас уже все разработано. Нам надо проверить, соответствует ли то, что сделано, спецификации, которая была в начале, то, что мы обсудили с нашим заказчиком. Я приехал к вам из Одессы. Мы, наверное, с многими из вас уже знакомы по предыдущим двум докладам, которые были вчера. Кто-то был? Ну, есть пара человек. Окей. Значит, с остальными мы познакомились уже. Меня зовут Дмитрий Миндра. И поехали. Гибкие методологии позволяют нам решить важные проблемы. Что вы знаете про Agile, про Scrum? Кто им пользуется? У кого Scrum в командах? Окей. Что ценит Agile превыше всего? Что ценится? Что? Ну, хорошие попытки. Рабочий софт, да? Хорошо. А что еще ценится? Где у нас рабочий софт там был? И что еще? Вспоминаете? Ну, скорость разработки окей. Есть целый Agile манифест. Он состоит из четырех ценностей. И к нему еще на второй страничке идет 12 принципов, которые говорят о том, что мы с вами, можно сказать, сверхлюди, которые заботятся о заказчике как о самом близком и родном человеке, хотят угодить ему, всячески заботиться о самосовершенствовании, о качестве продукта, о скорости и о том, чтобы все соответствовало тому, что хочет наш заказчик. Здесь приведена такая небольшая карикатура, которая показывает, как люди умудрились увеличить скорость, о которой кто-то тут уже упоминал, скорость разработки. Они ввели определение вместо «сделано» заменили на определение «почти сделано», и скорость производства разработки увеличилась в несколько раз. Потому что сделать «почти» намного легче, чем доделать, особенно когда вас предупреждают, что софт, задача готова на 95%, нужно доделать еще чуть-чуть. А обычно это означает, что нужно сделать еще столько же, сколько сделано, если не больше. Поэтому мы живем в таком мире, где софт меняется постоянно, потому что рынок меняется постоянно, заказчики меняют свое представление о том, что они хотят. И если бы весь остальной мир был похож на разработку софта, было бы, наверное, не очень весело. Хотя, в принципе, в какой-то мере он на нее и похож. И во всем мире очень много недопонимания. Особенно мне часто встречаются ситуации, когда разработчик начинает делать проект, ничего не понимая, что толком надо делать. Были ли вы в таких ситуациях? Были? Но это, это не то, что нормально, это то, что есть. Это не то, что мы бы хотели, это то, что есть. Делать надо, приступать к работе надо уже сейчас, но понимание, что мы делаем, нет. Или есть понимание. У нас практически, можно сказать, мы договорились вроде, что мы делаем. Но оказывается потом, в конце всего, оказывается, что делаем мы совершенно разные вещи. Мы делали небольшое упражнение, называется Waterfall Lego, с двумя командами. Одна работала по Waterfall, другая работала по гибким методологиям. И с Waterfall командой мы сразу зафиксировали спецификации. Я им рассказал, что хотел, мы записали это все и подписали контракт с ними. И в конце 40-минутной разработки оказалось, что они понимали, что я хотел по одному, а я понимал, что я хотел по другому. И наши картины разошлись вот просто как небо и земля. И соответствие спецификациям, соответствия не было. У нас не было понимания в начале, и продукт, который я получил в конце, не соответствовал тому, что мне нужно было в общем-то. Поэтому мы с вами стремимся понять друг друга. У нас есть небольшая команда энтузиастов, которым надо как-то договориться между собой и заказчиком о том, что же мы делаем. Для того, чтобы договориться, забежим вперед, мы будем использовать инструмент пользовательской истории, на который вы поднимали частично руки. Да? И вам, наверное, знаком Геркин. Есть такие? Есть те, кто пользуется Visual Studio? Как-то оживленнее. Вам надо быть в тонусе. Еще не было обеда, еще должна быть жизнь. Хотя вчера была автор-пати, жизни уже может не быть. Ну и, соответственно, нам нужно требования выразить не просто так. Наверное, к кому-то попадали, к вам попадали требования в очень формализованном виде, такие толстые спецификации. У кого была спецификация больше 500 страниц? 500. Ну да, но попадаются. Попадали спецификации, и они бывают огромными. Эта спецификация, что с ней происходит со временем? Там через пару месяцев... Точно. А когда ее начинают открывать? Да. Когда начинается приемка проекта, либо не открывают ее вообще никогда. Я надеюсь, вы не попадали в такие ситуации. 500 страниц — это очень больно. Собственно, наша задача, чтобы быть более гибкими, более иметь возможность удовлетворить нашего заказчика. Хорошо, наша задача найти с ним взаимопонимание. Для этого в гибких методологиях используется очень активно формат пользовательских историй. Почему нам именно важно выразить все в пользовательских историях? Как вы думаете? Понятные пользователи, но мы не взаимодействуем с ним, мы взаимодействуем с заказчиком. Пользователя нет в Scrum-команде. Критерии приемки — это мне больше нравится. Ну хорошо, да, заказчик в принципе видит пользователя как-то, мы сейчас дойдем до этого. Как пользовательские истории, они похожи на обсуждение. Мы сейчас посмотрим, как она строится, эта пользовательская история. Пользовательская история похожа, когда один человек другому рассказывает что-то на понятном обоим людям языке. Истории обычно рассказываются на понятном языке. В них есть какие-то персонажи, у них есть какие-то цели, и есть какая-то предыстория. В общем-то, история обычно понятно двум людям, рассказчику и тому, кто слушает. Здесь такая же самая ситуация. Мы стремимся, чтобы эти два человека, заказчик и команда, ну не два человека, все вот эти люди, которые вовлечены в разработку, они понимали друг друга и нашли точку соприкосновения, надежную, которую можно было бы зафиксировать и от которой можно было бы отталкиваться. И пользовательские истории — это очень простая штука. Она состоит из роли. Как кто-то, я хочу что-то, чтобы что-то. То есть, почему мне нравятся пользовательские истории? Потому что она очень ясно дает понять, с точки зрения кого мы смотрим на нашу систему, на разрабатываемый продукт, чего мы хотим добиться, какой функциональности, и ради чего это нам нужно. То есть здесь очень явно выражена бизнес-цель, которой мы хотим добиться. Давайте посмотрим. Второй вариант. То есть они очень похожи, как кто-то, я хочу то-то для того, чтобы, и твоя бизнес-цель. И для того, чтобы бизнес-цель в начале, я какая-то роль, как администратор системы, как VIP-персона, как бог знает кто, я хочу и в какую функциональность я хочу. Мы можем сразу отсортировать то, что важно, отделить, как бы сгруппировать их по ролям, требования, и определить ценность, прямо глядя на нее. Пользовательская история не содержит особо много деталей. Она содержит только самые важные вещи. Потом мы можем в разных форматах добавить детали к этой, когда мы будем проводить более детальный анализ, глубокий, мы можем добавить нехватающие детали, подкрепить пользовательскую историю примерами. Если мы говорим, что если человек покупает, например, две вещи, третья бесплатно, мы приводим табличку, говорим, а если он покупает там три вещи, четыре, пять, как считается, например, может быть, если он покупает 10, то ему положено уже не 3, а 4 бесплатно, потому что это крупный покупатель. Может быть, если он покупает 100 или 1000, ему положена путевка в Париж, как человек, который сделал наш бюджет. Кажется, что понятно всем. Да? Наш преподаватель по алгебре говорил понятно и ежу на некоторые доказательства теорем. И к моему удивлению, на экзамене выяснилось, что теоремы, которые были понятны ежу, на экзамене требуют доказательства, и они далеко не все были понятными. Поэтому мы сейчас попробуем, чтобы не оказаться в такой ситуации, давайте попробуем составить пользовательские истории для системы заказов столика в кафе, в местном можно даже. Кто рискнет? Как? Давайте. Для того, чтобы, тут ясно, вкусно поесть или попеть в караоке-баре, если кто-то вчера был. Дело в том, что вы являетесь автором этой пользовательской истории. Предположим, вам нужна система заказа столика, как владельцу ресторана. Давайте. Для того, чтобы что? Фантазируйте. Но это такая общая, то есть владелец ресторана не является пользователем системы, он стейкхолдер. Отлично. Я не вижу. Стреляю вслепую. В качестве там. Для того, чтобы... Но это такая общая эпик-история, которая может быть заглавием всего продукта, но она не специфическая. Да? У нас роль хозяин, он не является пользователем этой системы в данном случае. Мы хотим конкретную, как мы можем протестировать. Вот в данном случае для официанта, для я хочу, что у нас там было? Видеть забронированные столики. Видеть забронированные столики для того, чтобы там это имеет какую-то ценность, быстрее обслужить, например. У нас есть конкретная бизнес-цель, и я хочу видеть там столики. Мы можем проверить, бронируем, мы можем сделать acceptance критерий. У нас есть ресторан с тремя забронированными столиками. Заходим на страницу показа этих столиков. Должны быть отмечены три столика, как забронировать. У нас есть четкий acceptance критерий. Если мы говорим, как хозяин ресторана, я хочу, чтобы все было хорошо, у нас нет приемочного критерия, что этот критерий хорошо может быть абстрактным. Да, у нас есть рука.
Для того, чтобы оценивать эффективность своего бизнеса, как администратор ресторана,
я хочу иметь возможность смотреть статистику на фоне материала. Ну, это уже хорошая идея для того, чтобы... оценивать, да, отслеживать или мониторить эффективность бизнеса, как администратор ресторана, хочу иметь возможность получать какие-то метрики, да, конкретную метрику, загруженность зала на текущий момент. Хорошо, и у нас есть конкретные acceptance критерии. Мы можем действительно смоделировать эту загруженность зала и посмотреть, отображается ли соответствующий критерий или нет. То есть в данном случае я бы хотел, чтобы все пользовательские истории были очень специфическими. Если ты говоришь «я хочу», то я хочу услышать от тебя, а как ты проверишь, что цель достигнута, что то, чего ты хочешь, там достигнуто. То есть я хочу видеть список забронированных столиков. Это очень специфический критерий, который я могу оценить. Я могу нарисовать тебе даже картинку, могу нарисовать карандашом. Я говорю, вот так будет выглядеть страничка, на которой видно столики. Или если я хочу загрузку зала, я говорю, вот так у нас будет целый зал. Вот здесь там такими-то цветами будут отмечены забронированные столики, такими-то цветами будут отмечены пустые столики, такими-то цветами будут отмечены столики, которые заняты сейчас красненьким, например, или крестиками, что там все уже. И караоке отмечено, что оно не функционирует, это приносит мне убыток, чистый убыток. Хорошо, давайте попробуем еще. У вас хорошо получается, и это основополагающая штука для того, чтобы мы могли перейти дальше к проектированию компилируемых спецификаций. Попробуем для поезда, ну, как железнодорожных перевозок, пассажирских желательно. У кого есть идеи? Для того, чтобы... Отлично. Для того, чтобы купить билет как пассажир, я хочу видеть список доступных билетов на заданную дату. Я не уверен, что докину до вас конфеты. Попал. А как вы оцените, что то, что вы хотите, выполняется? У вас есть приемочный критерий для меня? Список билетов. Приемочный критерий, окей, мы видим... Хорошо, то есть у нас есть конкретный пример, конкретный приемочный критерий, поэтому мне нравятся вот те истории, которые мы можем подтвердить. То есть мы не просто описали конкретно, как, ну то есть фантазия у людей и у людей из бизнеса точно так же, она может быть очень бурной и не, как это, безудержной, но надо их стараться удерживать и говорить, а как мы узнаем, что цель достигнута, как мы узнаем, что когда я буду сдавать, как я покажу вам эту функциональность, когда мы будем с вами смотреть, что вы должны получить в результате. Это важно, чтобы история была как бы конечно описанной, которую можно действительно как-то потом продемонстрировать и сдать. И, соответственно, мы вчера смотрели test-driven development с вами, там, где мы делаем небольшие кусочки, пишем небольшие тестики, проверяем функциональность каких-то отдельно взятых классов, каких-то отдельно взятых кусочков кода. BDD — это подход другой, который нацелен на то, чтобы проверить функциональность всей системы целиком. Это больше направлено на тестирование с точки зрения пользователя. Мы берем и проверяем целый кусок функциональности, начиная от пользовательского интерфейса. Мы подключаем примеры, много-много примеров, и строим сценарий, как мы будем тестировать поведение системы относительно какого-то пользователя. Причем в BDD ключевым моментом является то, чтобы тесты, вот это описание поведения, конечно, генерируется код, у нас все равно взаимодействие не полностью будет понятно любому человеку в команде, но у нас должен быть очень понятный язык, так называемый доменный язык, который понимает вся команда. Там, если мы говорим какой-нибудь термин, да, например, перевозка, мы понимаем, что это там перевозка пассажира от пункта А до пункта Б, там с определенными, там обязательно наша перевозка предполагает, что он едет в купе, едет лежа, комфортно, там с наличием там того-то, 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 и все знают, все в команде знают, что под каждым в этом языке, что означает. Да? То есть вам должно быть тоже сейчас что-то понятно. Есть ли те, кто потерялся в процессе этого рассказа? Ладно, все еще с нами. То есть мы берем пользовательскую историю, как мы вот сделали с вами. Дальше мы будем экспериментировать с книжным магазином. Берем и подкрепляем ее примером. Нам не хватает в описании пользовательской истории описание поведения пользователя. Как вы этого достигаете? То есть у нас пользовательская история описывает ценность пользователя и что он хочет. А есть пример, который говорит, как, например, гость ресторана, я захожу на страницу, открываю там список столиков, нажимаю там кнопку «забронировать столик», вижу, что столик забронирован, получаю уведомление по почте. Все. В данном случае есть описание, которое состоит из контекста, события и результата. Контекст — это находясь, например, на странице нашего ресторана. События — когда я нажимаю, там, выбираю какой-то столик, нажимаю «забронировать», ответ системы, я получаю уведомление о том, что столик забронирован. Есть такой язык, который называется Геркин. Он состоит из очень простых вещей. То есть контекст, event и response переименовываются given, when, then. Given — это то состояние, с которого мы начинаем работать с системой. When — это то, что мы делаем с этой системой. Мы не делаем с ней ничего противоестественного. Все хорошо. И then — это то, что мы получаем в качестве результата этого взаимодействия. Собственно, Геркин есть для разных языков. Геркин к нам пришел из Раби, есть, слава богу, Геркин, возможность писать в Геркине на дотнете. Истории получаются написаны обычным, нормальным английским языком. Я надеюсь, вы работаете... Ну, кто работает с английскими заказчиками? Окей. А кто? Остальные работают с русскими? Норвежскими. Ну, я не готов просто сказать, какие языки поддерживаются сейчас в генерации тестов. Мы будем эталоны смотреть на английском языке. Но потом посмотрим, если останется время, можем ли мы сгенерировать на русском, на норвежском. У меня клавиатура не норвежская, я, к сожалению, не смогу продемонстрировать. Кстати, там на норвежской клавиатуре перепутаны очень важные символы, такие как, по-моему, backslash еще и, по-моему, кавычки. Да? Не знаете? Я писал код с норвежцем на тестинг, на кодинг додзю. И его клавиатура доставляла мне массу неприятных сюрпризов. Я даже не знал, что клавиатуры в английской раскладке могут отличаться. Хорошо. Смотрите. Мы, описывая таким образом систему, мы описываем ее в терминах пользовательских историй, подкрепленных сценариями конкретными. Получаем... очень понятные спецификации с явно выраженными бизнес-целями, ролями и подкрепленные конкретными сценариями, которые можно даже продемонстрировать. Мы получаем полное описание, подкрепленное примерами и фактически являющееся приемочным критерием. Благодаря сценариям мы получаем приемочные критерии, как мы можем а. продемонстрировать систему, б. как мы можем автоматизировать прием системы, даже если у нас системы в данный момент еще нет. И мы с вами сейчас это все посмотрим. У нас есть... тот магазин про Гарри Поттера, который мы вчера ломали и не доломали, надеюсь, доломаем сегодня. В нашей программе есть разработчик, в роли которого выступлю сегодня я. Я буду бороться с этим магазинчиком. У нас есть техзадание от нашего любимого заказчика. Он придумал, что нам нужен, ну мы решили начать с функциональности в интернет-магазине, что важнее всего. Заказать – это действительно важная штука. Список товаров – тоже важная штука. Иногда бывает, он вываливается. Я как-то пытался заказать, по-моему, парфюмерию, и вывалился список из нескольких тысяч наименований. Я ничего не заказал. Потому что не было поиска. Я просто не смог найти. Я пытался гуглом найти на этом сайте нужную мне страницу. То есть я действительно приложил усилия, чтобы что-то найти, не нашел и решил, что я 10 гривен заплачу лишних или там, ну, как бы куплю в другом магазине и не буду больше вспоминать это, как страшный сон забуду. Поэтому для того, чтобы купить что-либо в каком-либо интернет-магазине, я должен это что-либо найти. Если не найду, то и не куплю. Это такая фича. Соответственно, есть подходы, совсем такие подходы для программистов. Мы переключимся от веселого режима слайдов к не менее веселому режиму кода, если вы не возражаете. Если нет, не согласных. У меня была презентация, где парень на этом моменте вскочил, точнее на запуске Visual Studio он вскочил и сказал: «Стойте». Я говорю: «Что случилось?» Он действительно такой взволнованный, лицо перепуганное. Я говорю: что произошло? Он говорит: раньше было все понятно, а теперь все стало резко непонятно. Если что-то такое произойдет, вы не стесняйтесь. Мы начнем с машинных спецификаций. Это что-то похожее на модульные тесты. Мы подключаем библиотеку, но тест мы описываем уже не как модульный тест, а тест мы описываем при помощи специально объявленных типов и специальных атрибутов. Мы говорим, что как пользователь я хочу иметь возможность найти книжку по имени. Бла-бла-бла. Пользователь всегда что-то хочет от вас. Всегда что-то нереальное. И мы описываем класс. Подключаем библиотеку, которая называется Machine Specifications. Мы подключаем ее при помощи Package Manager. Есть ли кто-то, кто не пользуется Package Manager? Ну, где там, да. Alt V E O. Сейчас. Ну окей. Мы открываем Package Manager консоль и можем подключить. Он называется Machine Specifications. Да, это меня подвело. Я думал, что я hotkey забыл. Нет, 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 нет. Он меня сегодня не уважает. Вот они есть. Подключаете их, и у вас появляется namespace, и, соответственно, становятся доступными атрибутики, которые позволяют вам это все сделать. И классы. Если вы хотите посмотреть, как я обычно, я очень любопытный, что же это такое, что происходит и как это устроено, есть такая интересная штука, как Code Definition Window. Если вы пользуетесь им, есть те, кто пользуется? Иногда приходится там навигацию делать. Ты увидел какой-то тип, делаешь F12 и хочешь, переходишь, смотришь, как же он устроен, а здесь этого делать не надо. Он автоматически, видите, вот здесь вот, подсказывает нам, говорит, о, смотри, как он устроен, это делегат, ничего страшного, не переживай, все в порядке. И как-то, когда у тебя есть такой code definition window, как-то все становится легче и понятнее. Не то, что раньше было совсем тяжело и непонятно, но это просто как улучшение. Потом, для того, чтобы получить примерчик этот же самый компилируемым, мы ставим плагин. Плагин, который называется MSpec Test Adapter. То, что мы вчера говорили, что Visual Studio-ный тест-раннер, он чрезвычайно гибкий и позволяет нам подключать всевозможные расширения. И благодаря нему мы можем запускать такие вот классы, которые отмечены специальным атрибутом Subject и в которых есть какие-то специальные типы. Он их автоматически через рефлексию находит и запускает. То есть в данном случае у меня есть простой тест, который проверяет, что при поиске через сервис он передает какую-то строку на поиск и получает что-то в результате. Тест не проходит, у меня там есть ошибка, но он отображается здесь и компилируется, и запускается. Чтобы вы поверили, у нас есть название класса, вот он. Когда я ищу книжку по названию, мне должна возвращаться конкретное название книжки. Что плохо в Machine Specifications? Что вам не нравится? Есть те, кому не нравится? Во-первых, ваш любой заказчик или QA, может быть, или кто-то, или бизнес-аналитик, он скажет, это же код, мне непонятно. Да, тут хоть оно и написано по-английски, я буду говорить, что даже можно там кириллицы, транслитерацию сделать. Что-то еще, он все равно будет пугаться, потому что здесь есть лямбды. Они, кстати, не обязательны. Можно там сказать, что мы ничего не присваиваем. То есть в самом простом виде оно будет выглядеть вот так. То есть пустая спецификация будет выглядеть it should. Вот здесь у нас была лямбда, лямбду мы убираем. Все работает. Да, кстати, это вариант поправить код, тест сейчас пройдет. Ну, чтобы верили, что machine specifications не всегда падают. Сейчас. Мы не перебилдили его. От юнит-теста отличается тем, что мы описываем, оно очень похоже, да, на модульный тест, но мы все-таки описываем поведенчески. Мы описываем вот эти, даем описание, и мы все-таки нацелены на интеграционное тестирование. Этот конкретный фреймворк, он очень похож на модульные тесты, но все-таки его выделяют как BDD, потому что там все-таки есть такие дополнительные атрибуты, как описание, как контекст, как предусловие. То есть он все-таки строится по-другому. Он не строится как модульный тест, но он все еще не похож на ту спецификацию, которую я бы назвал человека читаемой. Эта спецификация получается программиста читаемая. То есть, если я написал, то для меня, в принципе, нет большой разницы написать вот при помощи MSpec или написать при помощи XUnit или написать на NUnit MS-тесте. Нет абсолютно ну, такого большого выигрыша. При том, что мы с вами перейдем сейчас к более понятным человеку спецификациям. То есть это был вариант MSpec. Демонстрация MSpec прошла успешно, никто не пострадал, я надеюсь. SpecFlow, с моей точки зрения, выглядит более привлекательным, потому что он позволяет нам описать спецификацию действительно понятным человеку языком. Тем, кто уже видел SpecFlow, может, будет не так интересно. То есть MSpec — это такой тоже подход, тоже BDD, тоже можно написать acceptance-тесты, тоже все будет работать, но больше ориентировано на программиста. Вы, по крайней мере, должны знать, что подход такой есть. Про MSpec вы можете почитать больше. При этом есть подход со SpecFlow, где мы описываем, наконец-то, все в терминах PDD. Given, when, then. Есть классический цикл Acceptance Test Driven Development, то есть BDD и ATDD иногда называют одно и то же, потому что они ориентированы, еще есть название Specification by Example, потому что мы отталкиваемся при разработке системы от того, как мы ее будем демонстрировать, от того, как мы его будем принимать. И сначала, прежде чем разработать какую-либо фичу, мы пишем приемочный тест на эту фичу, используя там предполагаемый UI этой системы, или если мы пишем веб-сервис, используя там предполагаемые там описание веб-сервиса, или там, если мы делаем веб-сайт, мы предполагаем разметку этих страниц, и мы фиксируем какие-то требования. В данном случае у меня есть, с чего начать, чтобы появился Gherkin, чтобы появился SpecFlow. Мы устанавливаем плагин, который называется SpecFlow. Он абсолютно бесплатный. Ставится к Visual Studio, начиная с Professional, и все у вас будет в порядке. И вот, например, как выглядит простейший, наверное, даже у меня без… Давайте создадим заново. Это будет нечестно. То есть мы с вами на данный момент только поставили SpecFlow, ничего больше не делали. У нас появляется возможность добавить вот такие несколько новых типов файлов. Фича, хуки и step definition. Мы использовать будем с вами только фичи. Мы описываем, по умолчанию он будет давать нам калькулятор. Это то, что идет в комплекте, чтобы мы не пугались пустого файла и, не зная разметки, нам будет сложно что-то сделать. Он сразу предоставляет нам какую-то историю, на которую мы можем удалить, если не нужна. В данном случае мы с вами посмотрим на то, как это работает. Здесь описана сама фича. Она не используется для кода генерации, используется только название фичи для того, чтобы сгенерировать какие-то классы. То есть, когда мы добавили этот файл, у него, заметьте, есть подсветка синтаксиса. Я не знаю, насколько вам хорошо видно все, что происходит. С задних рядов видно код? Не очень, это плохо. Так, виднее? Хорошо. Смотрите, есть подсветка, и к этому файлу привязан у нас, соответственно, сгенерированный код на C-Sharp. То есть никакой магии нету, для всего есть обоснование на C-Sharp. Но нам этот фича-файл, который генерируется, нам в принципе не нужен. Каждый раз, когда мы его сохраняем, он перегенерируется. Нам интересно, что есть описание. То есть у нас есть пользовательская история. Как обычный человек, наверное, все-таки. Что-то мне не нравится их предварительное описание. Человек хочет сложить два числа. Ну и проверить, что сложение выполняется действительно правильно. У нас есть given два числа, число A, число B. Когда мы нажимаем кнопку «сложить», мы получаем результат, который должен быть равен там какому-то чему-то. Для того, чтобы начали работать step definition, чтобы пошло все дальше, нужно поставить еще библиотечку. У меня она уже установлена здесь. Вам придется добавить специальную библиотеку. Мы перейдем определению пакетов. Она называется для того, чтобы раннеры могли, для того, чтобы тесты могли запускаться, SpecFlow полагается на определенные библиотеки. Либо на MS-Test, либо на XUnit, либо на NUnit. И для этого нам надо установить соответствующее расширение. Либо XUnit, либо NUnit, либо указать, что мы используем MS-Test. После этого у нас получится генерировать соответствующие классы, потому что он генерирует вещи в фоне для того, чтобы магия работала. Какая магия, мы сейчас с вами увидим. Вот. Как выглядит базовое описание? Кого-то пугает? Вас не должно пугать. Оно выглядит очень понятно и просто. У меня есть заготовка для более серьезного теста. У нас есть фича. У нас есть магазин с Гарри Поттером, в котором есть список книг. И мы даже знаем список книг, которые там у нас забиты в тестовых целях. Соответственно, я пишу, что у меня есть given и список книжек. Что прикольно здесь, что я могу иметь подсветку и вводить значения таблицами. Таблички автоматически форматируются. Могу ввести еще одну книжку. Гарри Поттер 8 за $10 или евро, неважно. Вы заметили, что он автоматически проставлял, форматировал эту табличку? Да? И собственно, мы имеем возможность задать given общий. В данном случае я задал его для всех. И переходим к сценарию. Здесь есть given что-то. Я нахожусь на стартовой, на search странице. Я перешел к коду. То есть по умолчанию что генерируется? Генерируется все без вот этих... без кода, который, собственно, умеет выполнять определенные шаги. Потому что SpecFlow, он не знает, как именно взаимодействовать с нашей системой, но знает, из каких шагов должно это все состоять. Вот такие вещи он нам предоставит. Он их отмечает атрибутами. Given – магазин со списком книг. Первый шаг будет мапиться сюда. То есть он, используя эти атрибуты, может поставить в соответствие тест, ну, строчку, которая была в том файле, и строчку в файле с описанием, что конкретно надо делать. Мы пишем код здесь, как конкретно мы можем реализовать это. Если я нахожусь на стартовой страничке, значит, я запускаю какой-то веб-драйвер и перехожу на соответствующий URL. Я ввел что-то в поиск. Смотрим. Я нахожу элемент поиска и ввожу туда что-то. Можем ли мы написать такие тесты, когда у нас еще нет функционала? Внимание, вопрос. Можем ли мы этот сценарий полностью детализировать, когда нет функционала? Ну, предположим, я могу HTML-ку набросать за 2 минуты, показать продукт-оунеру и спросить, вот так будет нормально? Это похоже на ту функциональность, которую ты хочешь? Он скажет, да, окей, это похоже, все элементы управления есть. И тогда мы можем по нему набросать такой тест, который работать еще не будет, потому что самой функциональности нет. Но при этом тест уже есть. Тест есть, и что самое прикольное, что тест можем даже мы отлаживать. То есть вот здесь у меня стоит breakpoint. Сам тест называется US Search. Мы запускаем этот тест. В данном случае тест полностью UI-ориентированный. У меня был еще breakpoint, но он мне тут не нужен. Смотрите, мы можем переходить полностью, ставить breakpoint как в файлике с кодом, так и файлики с описанием. При этом сам файлик с описанием мы можем действительно разделять с человеком, который не понимает ничего в программировании. Если у нас есть просто какой-то given без параметров, то окей, он понимает, он использует для того, чтобы разбирать какие-то конвенции. В данном случае у нас ничего не было, ни числа, ни строки, и он понимает, что это, скорее всего, вариант без параметра, не параметризованный, поэтому нам генерирует такой вот такую регулярку, которую он будет его понимать, и, соответственно, метод, который не принимает ничего на входе, вот, просто что-то там делает. Мы прошли через него, и у нас открывается сама страница. То есть у нас начальные условия выполнены. У нас откроется Internet Explorer, он его переведет на страничку, перевел. Чтобы вы верили, что я вас не обманываю, мы ее откроем. Где она тут? А странички нет, у нас сейчас тест упадет. Да, значит, обманываю. Но не сильно. Одну секунду, мы уже почти у цели. Так, теперь считаем, что у нас есть страница. Internet Explorer. О, да. Вот он магазин. Гарри Поттер. Честно. На локальной машине он вполне себе запущен. Переходим дальше. Нам говорят, что когда я ввожу, я ввел на странице название в Search Toolbox. Когда он анализирует этот текст для того, чтобы сгенерировать метод, он понимает, что здесь введена какая-то строка, строку надо вынести как параметр. И, соответственно, он параметризует ее, booktitle я его переименовал, но он здесь ввел какой-то параметр p типа строка. И он его нам передал. То есть в данном случае он в качестве booktitle передал Chamber of Secrets. Вполне себе легально, передал, и мы можем его ввести в строчку поиска. Смотрим. Сейчас. Это не то. Все честно, да? Есть. Нажимаем кнопку поиска, нашли кнопку, нажали, магии нету, и проверяем. Теперь на страничке должна быть книга, которую мы искали. То есть если мы искали по строке Chamber of Secrets согласно тому списку книг, которые у нас были в начале, мы должны получить эту книгу среди результатов поиска. Тогда фича работает верно. Я бы сказал, что фича работает верно, если бы мы сказали, что кроме этого на странице больше ничего нет тоже. Но в данном случае мы просто смотрим, чтобы тест был простой, просто смотрим, что код страницы содержит заданный текст. Нажимаем F10. Все, assert прошел успешно. Страничка с Гарри Поттером показывает. Должна показывать результат. Тест упал? Ну-ка. Тест упал. Может, по тайм-ауту? Давайте запустим без брейкпоинтов. Вы не поверите, он работал. Что?
Вот в самом
начале табличка передается. Хороший вопрос, мы сейчас посмотрим. Тест прошел. Там просто мы долго были в отладке, и, скорее всего, по тайм-ауту он отвалился. Между веб-драйвером и интернет-эксплорером есть еще промежуточный сервер. В данном случае тест прошел, и мы точно знаем, что все сработало. Как мы получаем табличку? Если мы хотим, например, убедиться в том, что тест проходит, у нас есть базы или есть какой-то фейковый объект, который надо инициализировать, мы в этом случае всю табличку, которую вбили, получаем в форме таблицы. Смотрите, мы попадаем в тот метод, который я не реализовал заранее. Здесь надо breakpoint поставить. Он у меня до этого стоял. Смотрите, здесь есть параметр table, в котором к нам пришло все то, что мы хотели увидеть. Вот у нас есть table, пишем. Вот как оно к нам пришло. У него свой тип, его можно разбирать по строкам. Строки содержат текстовые поля. Вот он. SpecFlow Table. У нас есть где-то Definition Window. Ну, окей, вы посмотрите. Но мы можем из него все получить. Все получить. Здесь мы можем либо подключиться к базе, либо сделать внутреннюю какую-то инициализацию и подготовить нашу систему к работе со соответствующим acceptance тестом. Мы можем проверить, например, наличие этих записей в базе. Если нет, добавить. Если есть, то, скажем, ничего не делать и просто продолжить работу. Тест у нас прошел, но сейчас, внимание, у нас, предположим, фича уже есть. Но мы написали ее с вами. Генерирует самостоятельно. Сейчас давайте посмотрим, хорошо. Как регексп? Регексп. У нас вот свеженький, только я при вас создал этот calculator фича. Я говорю, сгенерируй мне, пожалуйста, дружище, generate step definitions. Он говорит, смотрите, мы распарсили эту штуку, у нас вот есть тут параметры, есть тут параметры, есть тут параметры, хотите посмотреть, что это будет. Мы можем сделать превью и посмотреть, как он сгенерирует класс. Вот это то, что он сгенерирует. Можем нажать generate, он сгенерирует прямо код. Код должен быть в этом же проекте. Код для описания этих шагов, он при помощи рефлексии ищет методы, помеченные соответствующими атрибутами, ищет потом, пытается поставить взаимодействие текст с текстом атрибута и, соответственно, связывает. Если у вас генерировались два атрибута с одинаковыми вот такими строками, то у вас будет конфликт. Этого быть не должно. Это существенное ограничение, но можно его побороть. То есть вы нажали, сгенерировали, получили заглушку, как мы видели в следующем файле. Понятно? У нас есть к этой штуке специальный сервис, который помогает нам включать.
Там он может подсказывать, если он...
Да, можно немножко подправить и помочь ему понять. Обычно можно поставить скобочки, и он поймет, что это строка. Потом можно сделать преобразование типов. Он понимает нам, понимает разные типы. Можно с ним поработать, чтобы передавать что-то, что мы хотим. Сейчас мы поговорим. Смотрите, у нас есть важный пример. Пример, как это все упадет. Ладно, включим все баги. Я не помню, какой из них вызывает конкретную ошибку. Здесь забита возможность испортить все. Испортить поведение программы целиком. Идею подсказали Александр Баглай и Сергей Зеленин, за что им большое спасибо. Они проводят тестинг Dodge, используя похожую систему. Вот. Мы вернемся к вопросу, не переживайте. Просто хочется продемонстрировать то, как это может ловить ошибки при приеме. Потом, когда мы сделали приемочное тестирование, эта система позволяет делать еще и регрессионное тестирование, когда мы хотим быть уверенными в том, что система ведет так, как мы изначально это задумали. О, смотрите. Мы искали Chamber of Secrets, получили Гарри Поттер и Философский камень. Плохо? Хорошо, все отработало, и тест упал. Почему упал? Что он нам пишет? Ну, он нам пишет, что assertion не прошел. ожидалось одно, получили другое. Мы знаем, что система ведет себя не так, как мы задумали это. Теперь вернем обратно все, что мы поменяли. Я не помню, какой именно параметр вызывал этот баг. И запустим тест еще раз. Тест прошел. Все хорошо. Мы можем спать спокойно по поводу того, что все работает так, как задумано и так, как заказчик принимал. Мы с нашим любимым заказчиком в основном из него пытаемся вытрясти то, что именно нам нужно, то есть описание. Сами примеры, в принципе, писать можно сообща. Сам по себе он навряд ли напишет, что русским языком, что на языке Геркин. Но все-таки язык Геркин чем хорош? Тем, что человек может его прочитать. И когда он получает список, можно просто прислать. Я вот придумал такие примеры, как будет работать твой магазин. Там при 10, там 10% скидка, при 20, 20% скидка, а если купил 100, 10 в бесплатно. Он говорит, нет, бесплатно мы ничего не даем. Значит, у тебя есть хороший пример, который показывает какие-то вещи, которые в поведении системы могут пойти не так. И мы используем их для того, чтобы принять. Можно спросить, а есть ли какие-то ситуации, которые я не учел? Человек, который хорошо понимает бизнес, может сказать, да, у нас есть вот такая еще, такая, такая, или либо кто-то ему поможет. Но во всяком случае у нас формируется целый перечень тестов, которые надо записать, чтобы можно было сказать, что да, все работает, или нет, ничего не работает, или что-то работает не так. И эти тесты остаются с нами. Они работают как интеграционные, даже не как интеграционные, они как приемочные тесты работают. Они работают со стороны UI, они тяжелые, но мы запускаем их тогда, когда мы хотим проверить, сделана фича или не сделана. Не UI. Можно. Можно тестировать бизнес-логику таким же образом. Можно тестировать еще что-то. У нас есть пара минут. Я хочу показать вам, что есть еще альтернативная система. Да, смотрите. Вот. У нас есть, тогда покажем еще одну. Она называется Outline. Сценарий Outline. Я вот по сравнению с тем, что было, я к сценарию добавил Outline и заменил конкретное название на параметр. И заменил результат на параметр. Это я что-то налажал. Вот. И, соответственно, могу сгенерировать по нему код. Теперь перегенерировать. И каждый раз, когда я буду запускать этот пример, он сюда будет передавать строчку из вот этой таблицы. Вот эту. Вот он будет подставлять таким образом. И в качестве результата будет ожидать вот это. То есть...
Да.
Но это разные сценарии. Ну, бэкграунд выполняется перед выполнением сценария. То есть он идет один, но он given выполняется перед каждым. То есть вот этот given будет выполнен перед каждым. Он вставляется сюда. Просто мы выносим его в бэкграунд, чтобы не писать, если у вас есть несколько сценариев здесь, а их может быть действительно десяток. Но десяток сценариев с одинаковыми, то есть вот как оно было изначально, так как у нас тут один тест, я бы изначально сделал вот так. Убрал эту штуку, полностью поставил сюда. Вот. Но оно затрудняет чтение, и если я напишу несколько тестов, это будет дублирование. Я все-таки хочу, чтобы этот сценарий был читаемым, чтобы сценарий можно было легко просмотреть, при том, что мы вначале описали вот основной шаг. То есть у меня есть список книг, и он будет одинаковым для всех тестов. Тогда я выношу его в бэкграунд, и каждый раз перед запуском каждого теста он будет выполняться, и мы можем перед каждым проверить. Я надеюсь, что вопрос был именно в этом. Вот, это все очень гибко, и вы можете на самом деле посмотреть намного больше про это. Вот. Есть еще фитнес. Он работает немножко по-другому. Он позволяет нам описать все в виде вики-страниц. В виде вики-страниц, которые выглядят вот таким образом. Мы описываем, это все мапится это все мапится тоже на какие-то классы. То есть мы подключаем сборку, и по определенным критериям оно приводит в соответствие вот эти названия таблиц с названиями классов, это с названиями полей, и выполняет какие-то действия. При этом оно может действительно проверить, работает ли код так, как нужно, или не работает. Мы можем запустить все это, то есть спецификация, которая выполнена, написана в виде текста, и получить результат, при том, что вики можно редактировать. Но опять же, она с одной стороны редактируется, с другой стороны надо поддерживать ее внутри кода. То есть нету ни одного способа, как это можно сделать, чтобы программист в этом деле не участвовал совсем. Но тем не менее мы направляемся куда? Мы хотим построить вот этот мостик между бизнес-человеком и человеком, который понимает, как это реализовать. И здесь мы имеем возможность проверить, вот, используя там небольшую, то есть задать пример в виде таблицы. Если у вас есть примеры в виде таблиц, то в принципе фитнес очень неплохо с этим справляется. Еще один вариант, как можно задать спецификации в человекочитаемом виде. Есть пара минут на вопросы, и мы будем расходиться. Если вы хотите подробнее посмотреть фитнес, подходите, ловите меня до конца дня, я с удовольствием вам покажу его, и мы можем поэкспериментировать. Я так понимаю, у нас осталось всего 2 минуты, поэтому давайте, наверное, вопросики. Мы успели посмотреть все. Фитнес, к сожалению, очень коротко. Вот, давайте вопросики. Где они, товарищи? Заказчику можно отправить, например, в тесты в Геркине просто по электронной почте. Ну, и сценарий. Да.
С помощью SpecFlow VPF UI возможно тестировать?
SpecFlow можно тестировать любой UI, потому что у нас для тестирования UI используется конкретная библиотека. А SpecFlow, он исключительно для того, чтобы написать каркас.
Окей, спасибо.
Coded UI для SpecFlow есть, совершенно верно. Еще? Нету? Хорошо, тогда спасибо вам, что вы вытерпели меня на протяжении этих 49 минут. Вот. Ну, у меня все. Спасибо.
Следующий.